корреспонденты РФИ.
Александр Валиев.
На этой неделе Мещанский суд Москвы отклонил иск семьи шведского дипломата Руля Валенберга к ФСБ с требованием предоставить им документы, которые бы прояснили его судьбу после ареста. Племянница Валенберга Мари Дюпюи будет обжаловать это решение. Рауль Валенберг, шведский дипломат, который спас от немецких нацистов тысячи евреев, обеспечив их шведскими паспортами в годы войны, был арестован советскими войсками в январе 1945 года в Венгрии. На протяжении многих лет его родные, а также историки и правозащитники пытаются установить, что с ним произошло дальше. С ходом времени история обросла множеством мифов и легенд. О том, что удалось установить максимально достоверно, РФИ рассказал историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров.
Удалось собрать довольно много значимой информации относительно того, как он был задержан. Удалось еще раз подтвердить дату его смерти 17 июля 1947 года. И был обнародован рапорт начальника санчасти внутренней тюрьмы Смольцова, который сообщал Абакумову о том, что предположительно от инфаркта ночью скончался заключенный Валенберг и предлагал вскрытие, потому что он не был до конца уверен в диагнозе. И тут же резолюция самого Смольцова по распоряжению Абакумова без вскрытия тела подвергнуть кремации. Были предоставлены родственникам личные вещи Валенберга, которые были с ним при задержании. Это и водительское удостоверение, и деньги, и некоторые другие бумаги. Одним словом, комиссия пришла к выводу, что Валенберг погиб в заключении советском. Были даны даже и копии документов, которые неопровержимо доказывали весь путь Валенберга от Будапешта до внутренней тюрьмы на Лубянке. Все эти документы, которые были предоставлены шведской стороне и исторической общественности за период работы с 1989 по 2001 год, они проливали достаточно свет на судьбу Валенберга, но не отвечали на главный вопрос. Это причина смерти. Естественно ли была эта смерть, или он был убит, как об этом говорил ряд источников, который ссылался на косвенные данные. Я занимался этой проблемой, и, естественно, у меня сложилось впечатление о неестественной смерти Валенберга, о том, что он был убит. Но этот вопрос, который поставлен в предположительной манере в отчете шведской рабочей группы, совершенно не подтверждается тем отчетом, который был предоставлен российской группой по исследованию судьбы Валенберга. И вот это послужило причиной того, что историки до сих пор пытаются найти дополнительные документы. Одним из таких важных источников является, конечно же, журнал регистрации заключенных во внутренней тюрьме МГБ и, соответственно, журналы движения арестованных, вызовы их на допрос, также и в Лефортовской тюрьме. Но вот эти материалы, хотя они и предоставлялись в свое время совместной шведско-российской комиссии, они сейчас не предоставляются историкам.
То есть, на ваш взгляд, можно не сомневаться в том, что Валенберга не стало именно 17 июля 1947 года. Вы доверяете рапорту Смольцова. Но в таком случае, может быть, Валенберг действительно умер от инфаркта?
Рапорт Смольцова – это подлинный документ. Я, например, в отличие от некоторых других историков, его сомнения не подвергаю. Смольцов, который руководил санитарной частью тюрьмы, он зафиксировал то, что он увидел. Камера и мертвое тело заключенного. Он делает предположение в этом рапорте, что, возможно, это инфаркт. Но пишет там же, что это можно выяснить только путем вскрытия. Но при этом там же резолюция Смольцова, где он получает указание вскрытие не проводить, а подвергнуть тело кремации. Значит, это лишний раз нам говорит о том, что вот оно признание в убийстве со стороны министра госбезопасности Абакумова. Потом косвенные данные свидетельствуют о том, что, вообще говоря, распоряжение на убийство Валенберга дал вообще Молотов. Об этом пишется, например, в своих мемуарах Серов. И это тоже у меня не вызывает никаких сомнений. Серов, как председатель КГБ, хотя не имел никакого касательства к делу Валенберга в 1947 году, в 1954-55 годах уже точно занимался этим делом, потому что именно КГБ должен был дать ответ ЦК КПСС, как вести линию со шведами по этому вопросу в дальнейшем. Так что рапорт Смольцова – это подлинная вещь. Все те, кто полагает, что записка либо написана не им, либо является фальшивкой для чего-то, упускают то, что начальник санчасти пишет Абакумову, что это заключенный, на которого обращалось повышенное внимание, то Абакумову интересно было бы знать причину его смерти. Потому что Абакумову придется докладывать об этой причине смерти и Сталину, и Молотову. Но Абакумов не интересуется причиной смерти и дает указание кремировать тело. Это о чем говорит? о том, что и Абакумов, и те, кто выше него, прекрасно знают причину смерти, и поэтому Смальцову незачем копаться в этом деле. Поэтому дается такое указание.
А как быть с информацией, что Валенберга видели живым в 70-е и 80-е годы?
Свидетельство о том, что Валенберга видели то в этом лагере, то там. Они множились, их довольно много, но нет ни одного весомого и документального подтверждения этого. Поэтому все версии о том, что Валенберг жив был после 17 июля 1947 года, отпали.
Племянница Валенберга Мари Дюпюи верит в то, что ее родственник погиб в 1947-м?
Я понятия не имею, что она думает именно сегодня, но в то время, когда я общался и выступал на конференции, где она присутствовала, мое сообщение с анализом рапорта Смальцова не вызывало у нее никаких возражений. Другое дело, что семья ведь хочет исключить все возможности того, что какие-то факты еще укрыты или какие-то факты еще неизвестны. И поэтому разговор о записке Смальцова в данном случае имеет второстепенное значение. Первостепенное значение имеет дополнительные факты, которых исследователи еще не видели.
О том, что Валенберг был убит, мы знаем исключительно из воспоминаний Серова, который опирается на допрос Абакумова.
У Серова эта информация из допроса Абакумова, который не был приобщен к делу Абакумова, что очень важно, Серов об этом впрямую пишет, что было распоряжение эти материалы не подшивать к делу Абакумова. Кроме того, Серов пишет также и о том, что он держал в руках акт о кремации тела Валенберга и описывает бумагу довольно, в общем-то, правдоподобным образом. И я готов согласиться с тем, что и акт о кремации, и допрос Абакумова, и, кстати говоря, письмо Абакумова Молотову от того же самого 17 июля 1947 года, которое числится до сих пор не разысканным, существует в архиве ФСБ, и оно точно и ясно нам рассказывает о том, что Валенберг был убит. Это письмо мы не видели, но мы догадываемся о его содержании. Именно эти документы российская сторона еще в 90-е годы решила не обнародовать и оставить вопрос, я бы сказал, открытым. Эта фигура умолчания, она как раз приводит к сегодняшнему скандалу, связанному с явным нарушением российского законодательства.
И все же, почему советские спецслужбы арестовали, а затем и убили Валенберга?
Вопрос об аресте Валенберга в январе 45-го года может быть очень даже тривиальным и простым, потому что это могут быть и простые подозрения. И тот факт, что он оказался в расположении наших войск, но при этом не мог внятно объяснить, зачем и почему он явился. Это могут быть и иные соображения, когда его заподозрили в контактах с высшим руководством Рейха. Все что угодно. Но когда его арестовали и доставили в Москву, советские власти совершили ошибку. Потому что дипломат такого уровня, дипломат, пользующийся дипломатической неприкосновенностью, не должен был быть задержан и не должен быть водворен в тюрьму. Но вот уже после этого, когда советская сторона стала на путь отрицания нахождения у нас Валенберга, потому что поначалу вроде бы сквозь зубы признали, но потом взяли это признание назад. Вот после этого решить проблему Валенберга уже путем его выпуска на волю невозможно было, потому что в таких случаях всегда уже старались скрыть следы своей же собственной ошибки и оплошности. В данном случае убийство Валенберга выглядит в правилах действий советской тоталитарной системы и ее органов госбезопасности. Валенберг не единственный случай. Если бы он оставался в составе миссии и не оказался один с родителем Ванфельдером, который, кстати, советская госбезопасность также устранила, как и Валенберга в 1947 году, то он бы и не был задержан. Если бы он был арестован прилюдно, то его пришлось бы, собственно, выпускать, потому что этот факт был бы известен. А так как он был задержан без каких-либо свидетелей, которые могли бы сообщить об этом в международном пространстве, то совершенно беззащитен.
Какой смысл современной России в лице ФСБ скрывать подробности этого дела? Ведь Советского Союза нет вот уже более четверти века. Сегодня никто не может нести ответственности за действия его руководителей, тем более послевоенной эпохи.
Если сейчас предоставить те документы, из которых будет видно, что Валенберг был убит, и будет отчасти даже и раскрыта мотивация этого убийства, то получится, что нас в очередной раз поймали на лжи. Мы лгали даже тогда, когда называли себя демократическим новым российским государством в 90-е годы. Возникает вопрос, можно ли вообще доверять такому государству? То есть в данном случае нынешней российской и судебной системе госбезопасности и высшим российским руководством движет соображение ложно понятого государственного престижа. Раз мы один раз сказали вот так-то, мы теперь не должны ничего делать, что опровергнет наше же собственное заявление. То есть лгали тогда, и продолжает лгать сегодня.
Адвокат, представляющий интересы семьи Рауля Валенберга в российском суде, руководитель правозащитного объединения «Команда-29» Иван Павлов, считает, что аргументы ФСБ, отказавшие в выдаче архивных документов, носят незаконный и циничный характер.
В ФСБ сейчас находится на хранении ряд журналов, которыми сопровождались передвижения заключенных в тюрьмах НКВД на Лубянке и тюрьме Лефортово. Родственники Валенберга запросили копии страниц тех журналов, в которых имеются записи с фамилией Валенберг. Ясно, что эти документы могли пролить свет на темные пятна в биографии Валенберга, связанных с его пребыванием в этих следственных тюрьмах. В марте этого года родственники Валенберга с помощью адвокатов команды 29 были направлены запросы в ФСБ. Между тем, ФСБ отказалась в предоставлении этой информации, ссылаясь на то, что в этих документах есть персональные данные, раскрывающие сведения о частной жизни третьих лиц. Имеется в виду сведения о других заключенных. На наш взгляд, эти аргументы не только неправовые, они носят такой циничный совершенно характер, поскольку с таких пор ФСБ стало беспокоиться о жертвах репрессий. Мы ссылаемся на то, что содержание граждан в пенитенциарных учреждениях в наше-то время не относится к их частной жизни. А уж в сталинские времена тем более не являлось частной жизнью, поскольку это все контролировалось государством. Сведения о том, что кто-то находился в следственном изоляторе, в тюрьме, не могут являться сведениями о частной жизни, поскольку есть прямое указание и в законе, и в решениях Конституционного суда, что к частной жизни относится только та область жизнедеятельности человека, которая не контролируется государством.
Насколько решение суда было неожиданным для вас и родственников Валенберга?
Это решение не было для нас каким-то неожиданным. Мы, конечно, надеялись на то, что суд должен принять сторону закона, но мы понимаем, что политический контекст здесь, в общем, будет доминировать. Мы собираемся обжаловать это решение, опираясь на требования российского законодательства, которые, на наш взгляд, вполне позволяют обеспечить доступ к такой информации.
По словам Ивана Павлова, после того, как будут исчерпаны внутрироссийские законные средства ознакомления с архивными документами ФСБ, семья Рауля Валенберга будет готова обратиться в ЕСПЧ. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.